А вы говорите, мили. Положить на мили с прибора.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 18 августа, 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. В рамках программы «Своя правда» в этом часе мы будем говорить о перспективах саммитов между Путиным и Трампом, соответственно. Один уже был. Мы предполагали, что мы будем обсуждать итоги этого саммита, но, судя по всему, мы будем сегодня больше говорить о перспективах новой встречи президентов России и Соединенных Штатов Америки, возможно, в более расширенном составе. Некоторые говорят, что это возможно уже на этой неделе, но, как я понимаю, это как раз сегодня и должно решиться. Это тема, которую мы сегодня обсуждаем в программе «Своя правда». Это тема голосований, которые запускаем в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Параллельно следим за новостями и следим за пробками на московских дорогах. В городе пробки в 3 балла прямо сейчас. Красное есть на юге, на третьем кольце. Внутреннее третье кольцо перед Тульской останавливается. И это пробка, в которой вы пробудете примерно до пересечения с Ленинским проспектом. Нормализовалась более-менее ситуация на пересечении Новой Риги и Московской кольцевой автодороги. Об этом мы говорили полчаса или час назад. А вот там многокилометровая пробка на внутреннем КАДе на юго-востоке от Бесед в сторону Развилки и далее. Здесь ничего не поменялось. Если есть возможность в тот район не ехать, лучше пока, во всяком случае, не ехать. Там, кстати, и навстречу тоже от Видного в сторону Развилки, тоже от поворота на Видное в сторону Развилки есть проблемы, и проблемы заметные. Теперь срочное сообщение. Мы в прошлом часе говорили о том, как Путин информирует президентов. Соответственно, тогда говорили про президента Бразилии, про президента Киргизии, по-моему. Теперь вот новые сообщения. Путин в ходе телефонного разговора премьеру Индии рассказал об основных итогах российско-американского саммита на Аляске. И вот это буквально на наших глазах сейчас происходит. Это, видимо, как раз повод перейти к обсуждению, которое здесь будет у нас в течение ближайшего часа. Здесь Михаил Серельников-Аришак, политолог, американист. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здесь Евгений Семибратов, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Евгений Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Два голосования. Давайте сейчас мы их найдем. У нас почему-то не все видно сегодня, но мы сейчас решим эту проблему, я думаю, довольно быстро. Голосование должно было уже появиться в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Точнее, два голосования у нас сегодня. Первое. Как вы оцениваете саммит Путина и Трампа на Аляске? Отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо и не думаю об этом. Второй вопрос. На ваш взгляд, какова вероятность трехстороннего саммита Россия, США, Украина уже на этой неделе? Высокая, невысокая, никакая. Ну, не может быть такого. Соответственно, значит, давайте, Михаил Синельников-Аришак, давайте сначала вы ответите на вопросы нашего голосования. Итак, саммит как оцениваете?
Но все-таки вы задали довольно произвольную шкалу. Например, Трамп взял ее цифровую. И тут главное не сама шкала, а какие и где лежат отметки. Если ноль, то в том смысле, что саммита бы не было вообще, и перед тем, как он намечался, это был даже не ноль, а даже отрицательный, то очень хорошо. Если оценивать как результат, то точно не 10 из 10. Так что, если по цифровой шкале, а не по звуковой, как вы предложили, отлично, хорошо, я бы сказал, что 6 с плюсом.
6 с плюсом в переводе на звуковую, как вы ее называете, шкалу, это ведь между удовлетворительно и хорошо, если я правильно понимаю. Так, а вероятность трехстороннего саммита как оцениваете на этой неделе?
Ну, вообще, пока на данный момент все говорит о том, что трехсторонний не должен состояться. И если первый должен был состояться в любом случае, да, вот, то, так сказать, трехсторонний, он должен состояться только в том случае, имеет, по крайней мере, ехать туда российскому президенту, чтобы ставить куда-то свой автограф. Потому что иначе ехать, чтобы поговорить и, так сказать, представлять, как это... Да, ну не в этом дело, это уже будет в плюс президенту Украины, потому что он развернет очень яркую речь, вот, выскажет все, что у него там, собственно говоря, накипело, и в этом случае, так сказать, российский президент, конечно, это представляет, да, он не поедет, поэтому...
А невысокая или никакая?
Смотрите, этому есть какие-то косвенные признаки, что состоится. Например, встанет проблема эвакуации, ну, скажем так, недружественного населения, которое не хочет становиться гражданами России. Сейчас есть косвенные признаки, что широкая эвакуация, она началась. И это один из тех, что трехсторонний саммит может состоять, но другими словами, условия будут приняты.
Но, может быть, не так быстро.
Ну как, вы понимаете, здесь гонит Трамп. Вот, ему, так сказать, подумать, ему нужно, чтобы это состоялось очень быстро. Если очень быстро это не произойдет, потом он будет считать это срывом.
Ну, не в эту пятницу, в следующую. А, ну да, там уже начало сентября.
Он поставил четкий, все должно завершиться до Рождества. Тут еще вопрос, конечно, какое католическое или православное. Вот, а дело
тут еще начало сентября, там тоже какие-то особенные
истории. Нет, вообще все, то есть уже, собственно, так сказать, должно все стихнуть, я имею в виду, по крайней мере, стрельба до Рождества.
То есть для Трампа важно, чтобы на этой неделе?
Важно, да. Чем быстрее, тем лучше.
Михаил Синельников, Ришак, Евгений Семибратов. Сначала отлично, хорошо, удовлетворительно. Про саммит Трампа на Аляске.
Юрий, а я принципиально откажусь от подобных оценок и скажу следующую фразу. Рукопожатием Путина и Трампа удовлетворен, потому что по итогам саммита, по большому счету, мы ничего толкового не увидели. Мы увидели только стандартные заявления, то, что мы за мир во всем мире. Был там один принципиальный момент, то, что американская сторона в какой-то степени заняла российскую сторону относительно того, что о временном перемирии мы говорить не будем, мы все будем стремиться к полному мирному соглашению, к заключению полного мирного договора. Это, в принципе, главный прорыв Аляски в какой-то степени в информационном пространстве. То, что мы видели потом на протяжении там, последующих суток и даже чуть больше, это, что называется, вылезает вся подноготная, но здесь нужно понимать то, что сейчас появляется в СМИ, это может и быть и фейками, и дезинформацией, в принципе, вполне целенаправленной, поэтому все-таки реально судить о саммите на Аляске, ну, нужно хотя бы, пускай сначала Зеленский войдет в овальный кабинет Белого дома, а уже потом посмотрим.
Хорошо, удовлетворен тем, как прошел.
Вот примерно... Удовлетворен рукопожатием, а как прошел, посмотрим.
Вот так даже. Удовлетворен рукопожатием. Видите, как важно к деталям. Значит, смотрите, внимание к деталям. Теперь вероятность трехстороннего саммита как оцениваете?
Это очень, я считаю, что больная история, потому что, с одной стороны, Зеленский нелегитимен. И наша страна, когда нам предлагают, что надо встретиться с Зеленским, мы неоднократно, в том числе президент это подчеркивал, что встретиться хорошо, но вопрос, кто будет подписывать документы. И, пардон, за последние даже несколько дней, когда СМИ начали обсуждать историю, что 22-го встретятся или когда-то втроем встретятся, но ответа на этот вопрос нет. Поэтому, учитывая нынешние реалии, учитывая желание Трампа, я бы полностью не стал бы исключать эту встречу, но вопрос легитимности, кто будет подписать, он, что называется, ответ на него должен быть дан до этого саммита. И в этом контексте я бы предложил бы одно замечательное место для проведения этого саммита. Ведь никто не ждал фокуса с Анкориджем. А ведь кто-то знает, какой город побратим у Анкориджа есть в Российской Федерации.
Ну, видимо, вы.
Магадан.
Магадан.
А, в этом смысле. Вот. А Путин там как раз побывал.
Да.
То есть, проверили. Что называется, разведал ситуацию.
Да.
Хорошо, тогда еще, вот вы говорите, что он нелегитимен, но ведь так или иначе с его людьми идут все эти договоренности.
Кто так решает? Чего вы вообще? Вы здесь решаете, кто там нелегитимен. Нет такой опции.
Я даже
либо
не
вы признаете государство, и все, кто там его возглавляет, либо вы не признаете окончательно, а такое, что вот мы признаем, разговаривать будем, но он нелегитимен. Нет, это искусственные опции. Вот нет ничего такого.
Я поэтому и просил бы вас чуть-чуть уточнить. Ведь с этими людьми идет разговор. Ну, договариваются. И получается, что договариваться мы можем, но потом не подпишем, потому что мы вас считаем нелегитимными.
Во-первых, основной разговор идет не с этими людьми. Основной разговор идет с командой Трампа. То, что Трамп контактирует с банковой, с офисом президента, это, что называется, его право, его выбор. Второе. Вы мне можете сейчас припомнить стамбульскую площадку для переговоров? И там действительно мы контактируем, но, пардон, она ни за что дальше гуманитарных вопросов, которые мы и так решали через Объединенные Арабские Эмираты, например, и тот же Израиль с террористами контактирует, чтобы вытащить своих людей. И то, что мы вытаскиваем своих людей, это действительно очень важные и необходимые опции. Наш президент – юрист по образованию, и наши юристы очень хорошо изучили украинское законодательство, согласно которому... легитимной персоной является спикер Рады Стефанчук. То есть чисто теоретически реверанс возможен на этом направлении для, скажем так, правового обеспечения этого процесса.
Мы продолжаем. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. А вот новости, которые в эти минуты приходят. Все выходные мы следили, как европейские чиновники между собой обсуждают то, что произошло между Путиным и Трампом. Теперь мы видим через минуту буквально, или через десяток минут приходит сообщение о том, как Путин проводит телефонные разговоры с Моди, с Лула да Силвой, с президентом Киргизии. Вот эти переговоры, они сейчас для чего? Что они означают? Михаил Синельников, Решак.
Это новости из первых уст. И это обязательно надо провести консультации, чтобы обсудить, сказать, тот перекресток, на котором, после которого, так сказать, либо все останется более-менее как есть, и нужно, так сказать, понять, как воспримут это партнеры или даже не партнеры, но те, кто могут таковым им быть, либо же, если это все, так сказать, произойдут резкие изменения.
Это информирование или поиск поддержки?
Да ну нет, это информирование.
Это информирование или поиск поддержки, если мы говорим о разговорах Путина?
Если мы говорим о разговорах Путина, это демонстрация того, что Россия не была в пресловутой политической изоляции накануне саммита в Анкоридже, потому что западные СМИ начали писать: Путин прорвал политическую блокаду, Путин вышел из изоляции. Да не было никакой изоляции. И подобные контакты – это демонстрация тех дружественных стран, которые либо полностью, либо частично разделяют наши интересы и представления о ситуации на международной арене.
Срочные сообщения. Тем временем Трамп делает заявление. Он говорит, что твердо намерен положить конец конфликту на Украине, назло своим критикам. А теперь про то, что было в выходные. Вот заявления, которые звучали со стороны Украины и со стороны европейских лидеров. Как вы оцениваете то, что прозвучало, Михаил Синельников, Решак?
Это неожиданно? Мне не надо оценивать. Я понимаю, что саммит, когда происходил с Трампом и Путиным, он был близок к срыву, потому что разговор о намеченной повестке так быстро не сворачивается, и тем более без обеда. И что, скорее всего, так сказать, Трамп не ожидал всей тех, можете назвать это твердостью, можете назвать это диктатом, вот, все-таки переговоры и диктат – это разные вещи, да, чтобы диктовать, надо, чтобы противник капитулировать. А если говорить честно, Российская Федерация не настолько выиграла, а Украина не настолько проиграла, чтобы безоговорочно им диктовать. И поэтому, судя по тому, что, сказать, по косвенной подготовке, по подписанию разного рода экономических указов российских президентов, было понятно, что, так сказать, они должны были еще пойти, ну, выйти за рамки этого кризиса. Тем не менее, сначала была твердость, да, так сказать, скорее всего, переговоры, саммит мог бы вообще, так сказать, закончиться еще раньше, и в чем-то пришлось пойти навстречу, о чем и говорил тогда, собственно говоря, Трамп. Вот, о том, что, так сказать, и российская сторона в чем-то подвинулась, и, так сказать, вот теперь эту подвижку должна оценить Украина. Скорее всего, речь шла о всех четырех территориях, да, и, так сказать, Херсонской, и Запорожской. Вот, то, что, так сказать, стоит Донбасс, вот, взят Луганская, Донецкая, и зафиксировать линию на, так сказать, том, линии боевого соприкосновения Запорожской и Херсонской, видимо, и в этом и состояла одна из уступок той стороне, потому что еще в июле прошлого года говорилось все четыре области в административных границах. Точка.
Еще раз напомню, и вы полагаете, что вот это теперь европейские лидеры с Трампом обсуждали?
Гарантии. Обсуждают гарантии. О том, как это будет не только продекларировано, но и формализировано, и кто будет отвечать, и в чем конкретно будут, потому что, ну, было всякого рода подписание документов, которые, начиная от Будапештского, заканчивая Минскими, они были декларативными, да, там не говорилось, кто как, и главное, как конкретно будет реагировать в случае на решение. Вот теперь европейцы хотят это четко зафиксировать.
Михаил Синельников, Аришак, Евгений Семибратов. А ради чего все эти переговоры были, как вы понимаете, или Трамп просто их информировал?
А если мы с вами говорим все-таки про европейцев,
да,
то в данном случае... Кстати, пресловутый разговор о полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик и о заморозке линии боевого соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях.
Это все предположение, как я понимаю.
Это предположение, причем которое появилось еще накануне саммита, там, со сливом на Уиткофа, не на Уиткофа. Поэтому здесь не было большого секрета. Полагаю, что Трамп, понимая, что Европа намерена поддержать Украину и желание Украины сохранить все как есть, попытался оказать политическое давление.
Вот так. Хорошо, Евгений Семибратов. Василий Климов к нам присоединяется, научный сотрудник Центра международной информации и ММРАН и кандидат политических наук. Василий Александрович, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Скажите, как вы оцениваете саммит Путина и Трампа, и с вашей точки зрения, насколько вероятна их повторная встреча уже в ближайшее время?
В целом, саммит России и США на Аляске войдет определенно в историю как шаг, который проложит путь к достижению мира. Более того, кажется, что эта встреча ознаменовала новый этап российско-американских отношений. По поводу повторной встречи, я думаю, она весьма вероятна, особенно после, особенно в конце пресс-конференции, заявленное Путиным такое условное приглашение о том, что следующий саммит должен пройти в Москве. И такое осторожное удивление саммита с одобрительным кивком, по крайней мере, если мы смотрим с бихевиористской точки зрения. Но, по крайней мере, сейчас препятствий для повторного саммита именно в двухстороннем формате нет.
Но ведь, насколько я понимаю, если мы говорим о скором саммите, о скорой встрече двух лидеров, это все-таки не двусторонний, а трехсторонний саммит. Его вероятность вы как оцениваете?
А вот это уже более интересный вопрос. Причем еще в преддверии саммита и Путин, и Зеленский высказывались по этому поводу. Зеленский выражал свою готовность к трехстороннему саммиту, а Путин заявил, что в целом не имеет ничего против встречи с Зеленским, однако при определенных условиях. Но до создания таких условий пока далеко. Я думаю, что пока что эти условия не созрели, хотя западная сторона, в частности Трамп, он настойчиво продвигал эту позицию и это решение.
Когда цитируют западные средства массовой информации, мол, Трамп и Путин предложили Украине, цитату, ужасную сделку, но лучше уже не может быть. С вашей точки зрения, это правильные оценки происходящего?
Вы имеете в виду ужасную сделку вот за этими закрытыми дверями? Ну, сделки таковой пока не было, если мы говорим о том, что происходило. Но, что важно... Эта встреча отличается тем, что стороны наконец услышали друг друга. Причем им удалось не только разъяснить позиции и видение истоков конфликта, но и найти понимание происходящих процессов. Кстати, если мы обратим внимание на такую атипичную осторожность Трампа в оценках встречи в Италии, она говорит о том, что Путину удалось все-таки донести до него главное. А именно, что главное, то, что России удалось убедить США в безальтернативности российского подхода к долгосрочному и прочному миру, а не хилому, сиюминутному прекращению огня без всяческих условий, о чем вы сейчас говорили про ужасный мир. А США в ответ удалось изложить доводы в пользу гарантии безопасности для Украины, Россия в целом с этим согласилась, вопрос в форме, какие они будут.
Спасибо. Василий Климов, научный сотрудник Центра международной безопасности и Меморан и кандидат политических наук. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается, там два голосования на самом деле. Много ваших сообщений, Борис, 870-й. Ситуация, как мне кажется, такова, что и одна, и другая сторона информирует о возможных своих уступках без деталей сторонников, чтобы возможная уступчивость не рассматривалась как слабость и следствие спонтанности. На самом деле многие наши слушатели сейчас пишут о том, что... Ну, в общем, как бы нечего обсуждать, потому что деталей того, до чего гипотетически договорились Трамп и Путин, даже сегодня, в понедельник, уже сколько дней прошло, мы так и не имеем. Это нормально? Это говорит об особой секретности? Или о чем это говорит, Михаил Синельников, Решак?
Во-первых, никогда детали не сообщаются, и они не будут никогда никому сообщены, да, вот, это все будет зашифровано и, так сказать, отправлено на долгие, так сказать, архивы. Вот не так давно только, ну, где-то там, ну, лет 8 назад был расшифрован, выложен, оцифрован то, что происходило во Владивостоке в 1974 году, так сказать, во время встречи Брежнева с Фортом, хотя, казалось бы, столько времени уже прошло, но вот только совсем недавно можно понять, что конкретно они говорили. Мне, например, лично очень интересно, о чем они говорили именно в лимузине. То есть там, так сказать, было сказано, когда они шли там по дорожке и все прочее. Вот. А вот о чем в лимузине они говорили и почему был такой, так сказать, беспрецедентный, так сказать, шаг доверия, да, вот, именно, так сказать, сел не, так сказать, именно в Кадиллак, а не в Аурус.
Да, вот. При этом было заявлено, это было подчеркнуто, что Аурус есть.
Ну, да. Он был показан, да. Вот. Но, так сказать, дело в том, что все так или иначе утечки происходят, да, так сказать, каждое там издание, оно, сказать, имеет своего информатора, и, так сказать, в общих чертах получить представление о том, они о чем говорили, да, вот, это, так сказать, это, ну, можно понять, да, для этого не нужно, так сказать, обладать какими-то семи пядей во лбу быть, да,
но и, почему?
Так сказать,
нет,
сталкиваться в конспирологию, но смотрите, еще раз, 3 часа вместо 7, да, 7 часов было заявлено и американской стороной, и российской, да, отменен обед, да, нарушена, сказать, очередность, это и с точки зрения протокола, и здравого смысла, должен был говорить Трамп первым, да, это не то, что вот, скорее всего, он собирался с мыслями, да, он же любитель слов волшебно, великолепно, и я понимаю, насколько тяжело ему дались слова, я думал, что российско-украинский конфликт будет самым легким, а он оказался самым тяжелым, чтобы из уст Трампа вот это вот, сказать, признание, что он ошибался, это много стоит. И Трамп, когда, сказать, был на этой пресс-конференции, это был не тот Трамп, который аплодировал в самом начале, когда они встречались на ковровых дорожках, это был очень озадаченный, мягко говоря, человек, и поэтому говорить о том, с российской стороны, да, да, вот если как процесс, как некий прорыв, хотя я тоже не считаю это тоже каким-то бог весть прорывом, это все, конечно, замечательно, но как процесс, который должен привести к результату, вот.
Вопросов
это...
много. Хорошо, Евгений Семибратов, 2 минуты тоже с вашей точки зрения. То, что мы не знаем деталей, что это значит?
Ну, это на самом деле прекрасно, потому что классическая дипломатия всегда делалась за закрытыми дверями, и когда... Мы уже просто привыкли к тому, что в Европе, в США большая политика превратилась в шоу, и без журналистов и комментариев нашего экспертного брата просто ничего не обходится. А когда все происходит за закрытыми дверями, здесь есть все-таки определенный позитив, определенная надежда, что что-то кулуарно было обговорено, и в принципе то, что начало вылезать уже в ходе там последующих дней, и то, что сейчас так достаточно оперативно Зеленского вызвали в Вашингтон на ковер, а его именно вызвали на ковер, это не двусторонний саммит, и за ним поехало целое просто великое посольство из Европы, опасаясь, что его снова выкинут из Белого дома, как это уже было 28 февраля, поэтому... Друзья, товарищи, господа, призываю в данном случае к одной вещи. Дайте событиям развиться и посмотреть на итоги уже с какого-то расстояния.
Откуда 226-й задает вопрос, если мы не обладаем этой информацией, то на основании чего можно говорить о том, что результативным, сколько-нибудь результативным может быть разговор, который Трамп характеризует как обмен территориями? Так, по-моему, это звучит. Россия на это готова пойти, Михаил Синельников, Ришак? Ведь мы этого не знаем доподлинно.
Обмен какими территориями?
Этого мы тоже не знаем.
Вот. Ну, тогда, во-первых, зачем мы разговариваем, если вы говорите, мы ничего не знаем? Мы знаем достаточно деталей, да, и в результате утечек, в результате объективных, для того, чтобы сделать предварительные выводы. И я не совсем согласен с тем, что политика должна вершиться тайно, да, потому что, тайна без всякого контроля, это может завести очень далеко, и, в том числе к очень большим ошибкам, которые могут быть не поправлены.
Михаил Синельников, Ришак, политолог-американист. Евгений Семибратов, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК» по поводу того, как вы оцениваете встречу Путина и Трампа и как вы оцениваете перспективы их новой встречи уже на этой неделе. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Мы продолжаем. Понедельник, 18 августа, сейчас 17:37. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня в рамках программы «Своя правда» мы пытаемся оценить то, что было на саммите Путина и Трампа на Аляске, попытаться оценить, насколько вероятны трехсторонние переговоры, как этого хочет, насколько я понимаю, американский президент чуть ли уже не на этой неделе. Трамп продолжает говорить о том, что он настаивает на том, чтобы это было максимально быстро. Значит, вы пишите через СМС-портал, вы пишите через Телеграм, либо звоните по телефону 7373948. Параллельно пробки в городе, уже 4-бальные пробки. Нам обещают 4 балла в 6 вечера и как максимум 5-бальные пробки в 7 вечера. Главные проблемы — это Третье кольцо в районе Тульской, Третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира и Московская кольцевая дорога в районе Бесед, если мы говорим про внутренний МКАД. Ну и, может быть, можно говорить о серьезных сложностях в районе Заречья и в районе пересечения МКАД Киевское шоссе. А, да, вот еще, смотрите, неожиданно только что заметил, внутренний МКАД в Лосином острове, там довольно редко бывают протяженные пробки, но, судя по всему, дорожно-транспортное происшествие где-то в районе Гальянова, и из-за этого уже несколько километров затор. Имейте это в виду. 4 балла, 5 баллов как максимум к 7 вечера. Срочное сообщение замглавы МИД Российской Федерации новой, это Дмитрий Любинский, только что соответствующий указ опубликован. До этого Любинский был послом в Австрии Российской Федерации, и с этого поста другим указом, соответственно, он освобожден. И об этом в эти минуты пишут информационные агентства, соответственно. Следим за срочными сообщениями. Ну, а теперь возвращаемся к обсуждению здесь, в прямом эфире. Политолог, американист Михаил Синельников-Ришак и замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм. Много вопросов от наших слушателей. По возможности, короткие ответы. Ну вот, например, Виталий спрашивает, есть объяснение, учитывая, как много об этом говорит Трамп, а Трамп президент, прямо скажем, не с 1 августа 2025 года, почему встреча состоялась только в августе 25-го? Евгений Семибратов.
Ну, давайте начнем с того, что процесс коммуникации начался официально с февраля, насколько я помню. При этом есть основания полагать... Ведь Трамп говорил то, что мы с Путиным постоянно на связи, постоянно обсуждаем вопрос, в связи с чем я предположу, что телефонных разговоров было сильно больше, чем это было официально анонсировано и объявлено. Это первое. Второе.
То есть быстрее не смогли подготовить?
Быстрее не смогли подготовить, плюс противодействие со стороны западных союзников США, и в том числе, в каком-то смысле, внутренняя оппозиция, которая не хочет налаживания отношений между Россией и США.
Внутренняя оппозиция в США?
Да.
Внутренняя оппозиция у Трампа?
Внутренняя оппозиция, например, в лице тех же самых медиа, потому что как повели себя СМИ во время того же саммита в Анкоридже, это отдельная тема для обсуждения.
Давайте чуть позже об этом. Михаил Синельников, Ришак, почему только в августе 25-го
года? Да незачем было. Это-то удивительно, что произошло. Вот это вот саммит, я же говорю, что вероятность еще, ну, когда было объявлено, они были отрицательные, да? Вот. И вообще, так сказать, от этой вот дипломатии, так сказать, прошлого, да, когда для чтобы о чем-то поговорить, договориться, да, надо обязательно собираться, да. Я думаю, что дипломатия будущее – это электронный формат. Вошли в чат, поговорили, вышли. И, так сказать,
Но для чего-то нужны эти...
эффективнее и быстрее, чем кормить огромную сфору международных дармоедов. Все вопросы можно будет решать и даже посольство держать в том виде, в котором они были, сейчас абсолютно не обязательно. Вот, поэтому
они могут сейчас поговорить по видеосвязи, но почему-то эффективным считается вот такая встреча.
Значит, вот сама вот эта встреча, она произошла как тоже своего рода давление на Украину. То есть, скорее всего, было заявлено, я так предполагаю, с российской стороны, что мы все равно это своего добьемся, да, по крайней мере, сказать, в Донецкой, сказать, области, да, вот, мы все равно выйдем, но только это будет сопровождаться лишними жертвами. Вы должны как-то, Дональд Фредович, повлиять на Зеленского, да, и я предлагаю, вполне возможно, вот эта наша встреча, она и будет давлением на тех, кто не соглашается принимать то, что названо реалиями на земле.
Но что-то помешало даже пообедать в итоге.
Скорее всего, Трамп ожидал больших уступок и с российской стороны, потому что там вопросов непочатый край. Это, да, там, кстати... только это вот сейчас все уперлись территориальные, потому что без этого это первый кирпичик, что называется, фундамент мирного соглашения, которое будет. А там, кстати, вопрос с ограничениями, вопрос с золотовалютными резервами, кто будет восстанавливать все. И хотя бы в черни, пунктирно, эти вопросы уже надо поднимать, если речь идет о том, что будут, так сказать, подписывать какой-то, так сказать, выходить на мирный договор.
Михаил Синельников-Решак, аналитик, сооснователь проекта «Ватфор», Сергей Полетаев, нам присоединяется. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, как можно оценить встречу Трампа и Путина?
Смотрите, есть две стороны, и обе важные. Первая – это картинка. Картинка все прекрасно, то есть это грандиозное шоу, там единственное в своем роде. Мы все это видели, и это войдет в учебники истории. Ставим галочку. Вторая сторона – это дипломатия. Здесь вот идет сложная такая дипломатическая игра. Мне кажется, что цель этой игры с нашей стороны – это вывести США из конфликта. Вот. А цель Европы и Украины, в свою очередь, это сохранить США в конфликте на их стороне. Вот. И если оценивать с этой точки зрения, похоже, Путину удалось чего-то на Аляске добиться. Во всяком случае, он в определенной степени, ну, может быть, на какое-то время обеспечил нейтралитет Трампа и снять им, Трампом, своего собственного требования о немедленном прекращении огня. Вот. Если это так, и если вот сегодня Трамп не сдвинут обратно, и это для нас важная дипломатическая победа, промежуточная, но важная. Вот. Что касается там обедов, ужинов и так далее, то, понимаете, дипломатия любит тишину. И вот тот факт, что разъехались, по сути, молча, скорее говорит о том, что по этой части был прогресс.
Подождите, когда вы говорите «по сути молча», нельзя ведь не вспомнить о том, что было на пресс-конференции, на которой, во-первых, все-таки первым выступал не Трамп, а Путин, причем выступал, по-моему, в два раза дольше, чем потом выступал Трамп. А вы говорите почти без слов.
Но опять-таки это относится к картинке. Ждали, просто такое было начало театрально-торжественное, что и все были на таком хайпе, извините за этот термин, что казалось, что вот прямо здесь и прямо сейчас произойдет что-то историческое. По крайней мере, комментаторы на прямых эфирах, которые вот я сидел и переключал прямо между ними, явно этого ждали, там, англоязычные, да и наши тоже. Вот. И этого не произошло. То есть не была поставлена точка, не был поставлен восклицательный знак. Да, вот была картинка, мы обсуждаем, там, кто выступал первым, кто выступал дольше, но опять-таки суть не в этом.
Когда-то Трамп говорил, что он решит украинскую проблему, по-моему, за 24 часа, а теперь он говорит, что он до конца года решит эту проблему. С вашей точки зрения, это произойдет в 25-м году?
Ну, или да, или нет.
Лучший ответ.
Какой вопрос, такой ответ. Давайте смотреть, это зависит не от Трампа.
Вот так.
Вот. Да.
Это зависит. Спасибо. Сергей Полетаев, аналитик, сооснователь проекта «Ватфор», был с нами на прямой связи. И тут уже вопрос к собравшимся. Значит, тут 710-й пишет: «Трамп Путина уговорил на встречу». Значит, до встречи Путина и Трампа это на самом деле довольно часто звучало на уровне обсуждений. Судя по всему, для многих важно. Кто конкретно кого уговорил? Трамп Путина или Путин Трампа? Евгений Семибратов.
Я думаю, что в данном случае никого уговаривать было не нужно. И вообще для политика, скажем так, определение «уговорил», ну мы же с вами не на рынке, не в детском саду, правильно? Есть объективная ситуация, есть объективная потребность. Да, Зеленский может быть тысячу раз нелегитимным, но де-факто он представляет интересы той территории, давайте назовем это так, которую он возглавляет. Поэтому при достижении мира, и, кстати, Путин говорил об этом, что для достижения мира, это для финализации определенных договоренностей, он готов пойти на эту встречу. Но здесь самое главное то, что почему она здесь и сейчас, эта встреча, нужна Зеленскому и не сильно нужна нам. Для Зеленского это укрепление своих собственных позиций и еще там плюс одно очко в копилку легитимности. Что мы с этого получим без каких-либо предварительных договоренностей, непонятно. Поэтому вполне возможно, та встреча, которая уже через несколько часов состоится в Белом доме, это и будет, скажем так, попытка продемонстрировать, что называется, в красках, в деталях, все те договоренности, которые вполне могут существовать.
И все-таки вопрос-то был, Путин Трампа или Трамп Путина?
Я думаю, что взаимно совместно.
Это было взаимно. Евгений Семибратов, Михаил Синельников, Решак.
Что мы с этого получим? А мне кажется, что мы сэкономим очень много, например, на необратимых потерях.
Но,
А потом выйти, как вот когда говорят, что мы с этого получим, надо продолжать. Особенно меня изрядно бесит раздающийся в российском пространстве речь до последнего украинца. Да? Я знаю, откуда это пошло, вот кто был первым, что называется, первоисточник. Но у меня один вопрос. Вот это вот до последнего украинца, да, это, так сказать, сражение. А кто же их всех убьет непосредственно тогда? И что вы тогда подразумеваете? Убиваете под словом освобождение, освободить территорию от всего сущего, что ли? Поэтому вот разговор в таких терминах, как вроде, так сказать, смотреть на ту сторону как нечто, не заслуживающее никакого внимания, это ошибка. Это очень большая ошибка в лучшем случае. Поэтому я считаю, что, так сказать, я большой скептик Трампа, да, то есть, ну, еще с 16-го года есть причина, не в этом дело. Но если ему действительно это удастся, по своим каким-то причинам, да, его не интересует подробности, он, что называется, по глобусу воюет, вот, но если ему удастся вот эти вот усилия, которые, так сказать, все-таки они завершатся результатом, да, это будет, ну, так сказать, возьмите эту пресловутую премию мира, да можно ему и по литературе дать Нобелевскую премию, он много книжек всяких писал, но это вот действительно будет его заслуга, да, его заслуга, как там, ну, я не знаю, в свое время там у Теодора Рузвельта тоже была заслуга по организации и, так сказать, переговоров, завершившихся Портсмутским миром между Россией и Японией тогда, в начале 20 века. Вот, поэтому я считаю, что действительно оценивать в таких, ну, значит, обывательских, и да неважно кто кого, вообще не важно, вообще и не было такого, что кто-то отнекивался, кто-то соглашал, ну, это, извините, это очень такой, ну, скажем так, даже некорректно про это спрашивать, учитывая то, что там происходит, да, потому что это у нас так получается, чем дальше в тыл, тем крепче дух, да, я думаю, тем, кто стоит там на ЛБС, да, им каждый день, да,
ЛБС, что, линия боевого соприкосновения,
да, каждый час важен.
Трамп заявил, что играть нужно только ради победы. Соответственно, ТАСС цитирует, он у себя в социальной сети написал. И это по поводу того, как он положил конец шести войнам. Кто-то из слушателей уже вспомнил эту историю. Именно я вел переговоры и добился освобождения сотен заложников, которые были отправлены в Израиль и Америку. Я был тем, кто положил конец шести войнам всего за 6 месяцев. Я был тем, кто уничтожил ядерные объекты Ирана. Играйте на победу или не играйте вовсе, написал Трамп у себя в социальной сети.
Ну, зачем, соответственно, бы не тешился?
Эти слова прозвучали в преддверии встречи Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме. Чего ждать от этой встречи, Евгений Семибратов?
Я хочу предложить два базовых сценария. Сценарий номер один. принципе, к нему информационная подготовка со стороны банков и со стороны западных СМИ велась. И в рамках этого сценария, ну, не сильно будет это отличаться финал от той встречи, которая была 28 февраля. Трамп выложит Зеленскому план, тот сказал: нет, у меня конституция, у меня территория, мы будем стоять до конца. Возможно, будет какая-то перепалка, финиш. Второй сценарий. Все-таки туда едет великое европейское посольство.
Вот как-то в первом сценарии оно вообще не прозвучало.
Да. Ну, скажем так, там до него просто не дойдет, ибо Трамп уже сказал, что сначала он будет разговаривать тет-а-тет с Зеленским.
Да, было такое.
Было. А второй сценарий. Все-таки европейцы уловили одну очень интересную черту Трампа. Это самолюбование, это лесть неприкрытая. И то, что с Трампом нужно во всем соглашаться. Если они все-таки в какой-то степени, скажу по-народному, обломают свое эго и усадят Зеленского для того, чтобы он действительно соглашался, определенные звоночки есть. В частности, Мерц уже заявил о том, что вообще-то план Трампа, он неплох, и нужно идти к миру. Это тот самый Мерц, который собирался поставлять ракеты киевскому режиму, я напомню. И в этом плане все-таки сдержанный оптимизм, он присутствует.
Вот у вас сдержанный оптимизм. У американской стороны, по-моему, все-таки оптимизм намного выше. Из новостей Келлог заявил, что провел отличный разговор с Рютте перед встречей Трампа с Зеленским. Это заголовки, которые вот прямо сейчас на лентах новостей. Еще, кстати, вот только что пришло сообщение, что Трамп с Зеленским будет встречаться при присутствии Венса, Рубио и Уиткофа. Во всяком случае, ссылаясь на свои источники, об этом американские журналисты пишут, а наши, соответственно, вот сейчас цитируют на лентах информационных агентств. Значит, возвращаемся к вопросам от наших слушателей. 724-й спрашивает, а вот, насколько я понимаю, насколько понимает, видимо, 724-й, здесь в России довольно много говорят о важности налаживания прямых отношений российской и американской власти, в том числе во время встречи Путина и Трампа. И вот 724-й пишет, а велика ли ценность договоренностей с Трампом? Он на три года, а если его преемник все отменит? Михаил Синельников, Решак.
А он как себе вообще представляет? Ну, знаете, что нет никаких границ вообще в мире, нигде. Все границы только в наших головах. И вся любая граница может запросто обратиться в линию фронта, да? И, сказать, много было бед и проблем из-за того, что границы в широком смысле этого слова, как предмет недоговоренности между, так сказать, народами, между там представителями тех или иных территорий, договариваться все равно придется, да? Времена как бы геноцидов, они уже не модные, да?
Не-не-не. То есть договариваешься с одним, потом придет другой.
Нет, ну это просто не представление, как устроена система власти. Там не завязано все на президента, да? Там есть ряд, да, политику определяет государственный департамент, вот, но, сказать, договоренности выполняются. Я здесь поминал уже, сказать, разговор между Брежневым и Фордом. Дело в том, что там, сказать, часть договоренности, она не была одобрена Конгрессом. Тем не мере формально, вот, они выполнялись уже задолго после того, как уже и Форд ушел, и Картер ушел, до 85-го года. Поэтому, значит, вот так вот свысока относиться, какие договоренности не выполняются. И, сказать, если вы отказываетесь от чего-то, все это условность, договоренность, да, то есть они заключаются на определенном уровне развития, потом, когда кто-то превышает этот уровень, он из этих договоренностей выходит. Но предупреждает об этом, и возникают следующие договоренности, поэтому разговаривать надо обязательно.
То есть это разговор не с Трампом, а с системой?
Конечно. Да, ну, хорошо. Конечно, не надо брать и отзеркаливать нынешнюю, допустим, политику, да, и устройство власти на то. Там, так сказать, другое. Я не говорю лучше, хуже, но там другое. Это не значит, что если один уходит, другой, так сказать, приходит, сразу все перечеркивается. Но
многие у нас здесь видят в некотором смысле Трампа отличным от сложившейся системы в Штатах.
Это не так. Это проблема подачи, да. Здесь берется то, что нравится по каким-то причинам, да, ну, как обычно. Вот. И тщательно ретушируется то, что не нравится.
Хорошо. Значит, а если преемник Трампа все отменит, Евгений Семибратов, зачем договариваться?
Ну, договариваться действительно нужно всегда. И на то он международной дипломатии политический процесс. Ну вот как вы себе представляете, что преемник Трамп отменит? Представим себе картину. Договорились, разграничились по определенной линии, рискну предположить, что где-то провели демилитаризацию. Тут приходит условный преемник Трампа из Демократической партии и говорит, мы накачиваем Украину оружием, чтобы там через 2-3 года она на вас напала. Это возможно? Но это невозможно, потому что та система, ведь сошлюсь на Трампа. Он говорит о том, что еще важным камнем преткновения, в принципе, ну, в рамках которого достигнуто определенное понимание с Россией, это является гарантией безопасности для Украины. Причем серьезные гарантии безопасности для Украины, потому что Трамп использовал такой термин, как changing game, то есть изменение правил игры. И в связи с этим, если у нас, условно говоря, приходит некий преемник Трампа, все ломает, то ломаются и гарантии безопасности Украины. И в этом плане, кстати, вот это лично мое глубокое убеждение, что одним из гарантов безопасности Украины должна быть и Россия. В принципе, что и было в рамках Будапештского меморандума.
И все-таки про то, как меняется все со временем. Виталий вспоминает, как Горбачеву давали честное пионерское, что НАТО не расширится.
Так честное пионерское...
Да не так давали.
600
соглашений не было. Разговор шел конкретно про Западную Германию. Давайте мы уже назовем. И когда Горбачеву говорит, потому что вопрос был именно такой. Подождите. Но вот Западная Германия в НАТО, а Восточная нет. И разговор был предметно узкий. Разговор, что да, говорит, вот Восточную Германию, шаг на восток, в этом смысле мы не сделаем. А то, что потом это выражение выхолостили и придали ему совершенно другой смысл.
То есть Горбачев неправильно понял.
Другой, нет. С Горбачевым говорили совершенно про другое. Поэтому вот так вот смело заявлять, там Горбачеву обещали. Нет, не обещали. Разговор касался сугубо узкого вопроса, когда сносилась Берлинская стена. Что будет при этом раскладе вот здесь и сейчас. А проецировать это на 25-й год, это категорически неправильно.
Так, ладно, тогда другое. Был Будапештский меморандум, пишет нам 639-й.
Ну, извините, но и был и государственный переворот 21 февраля 2014 года, который в какой-то степени поставил, ну, я не хочу говорить, поставил крест на украинской государственности, но, скажем так, линия легитимности, она в какой-то степени прервалась, потому что наша страна легитимная власть на Украине признала только после инаугурации Порошенко, и поэтому те изменения, которые произошли, они уже происходили в период недействия Будапештского меморандума.
Теперь о будущем. Вот срочное сообщение. Постпред США при НАТО говорит, гарантии безопасности Украины от США не обязательно означают дислокацию американских войск на ее территории. А как могут работать тогда американские гарантии безопасности? Михаил Синельников, Решак.
В смысле? Ну, там можно делегировать любыми другими войсками. Это здесь, опять-таки, по множеству причин. НАТО, да, слишком демонизировано в наших глазах и фетишизировано, да, и, сказать, вот этот разумный подход, что ну, раз уж здесь так кого-то НАТО, сочетание вот этих букв, хотя, по моему мнению, НАТО во многом это пережиток, и бумажный тигр, которому вот неожиданно вдохнула жизнь вот эта вот спецоперация, да, российская, да, именно она стала придавать НАТО какой-то смысл. Но гарантии, сказать, не обязательно, чтобы кому-то что-то гарантировать, нужно заключать многосторонний договор, можно все решить двусторонними. Трамп именно сказать, вот про это говорит. И гарантии, это не обязательно вводить войска. Да? Даже само это имеет значение, но главное, как мы заметили, да, это, в принципе, оружие. Да? И, сказать, достаточно того, что, сказать, если, допустим, Соединенные Штаты Америки прогарантируют полное снабжение, да, как по ленд-лизу в свое время, в случае нарушения договоренности полностью снабжения оружием, да, это будет очень весомая гарантия.
Очень коротко, Николаю, ответьте, Евгений Семибратов. Он пишет, для любой страны госпереворот, он не государственный переворот, а внутреннее дело этой страны.
Ну да, но в то же время государственный переворот является абсолютно незаконным актом, и, соответственно, он ставит вопрос легитимности. Проведу историческую параллель. После Великой Октябрьской революции СССР признавали больше 15 лет.
Так, у нас был вопрос к аудитории. Как вы оцениваете саммит Путина и Трампа на Аляске? Отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо, не думая об этом. Как думаете, самый популярный ответ, Евгений Семибратов?
Я думаю, что хорошо.
Хорошо, Михаил Синельников, Решак.
Я думаю, что хорошо.
Хорошо. Самый популярный популярный ответ отлично. 50% выбрали этот вариант. Второй вариант, ну,
Путин
по популярности.
Говорил про завышенные ожидания. Это он туда обращался. Второй... Но, в принципе, это и сюда работает.
Второй по популярности ответ удовлетворительно. Третий по популярности хорошо. 14% удовлетворительно, 24%. 8% не думают об этом. 4% оценивают саммит плохо. А потом мы спросили про вероятность трехстороннего саммита. На этой неделе Россия, США, Украина. Никакой вероятности нет, полагает 52%. Невысокая вероятность, думают 38%. И 10% рассматривают вероятность трехстороннего саммита Россия, США, Украина на этой неделе как высокую. Евгений Семибратов, Михаил Синельников, Ришак, я благодарю вас. Спасибо.